наш гость Геннадий Болдырь. Он сейчас один из ведущих сотрудников Торгово-промышленной палаты Украины. В свое время был президентом Луганской областной торгово-промышленной палаты. И поскольку сейчас, господин Болдырь, вы в ТПП Украины отвечаете за международные связи, то скажите нам, пожалуйста, насколько заметен, или об этом вообще не приходится говорить, вклад предпринимателей, работающих на Донеччине и Луганщине, или на Луганщине и Донеччине, может быть, вам так ближе, во внешних связях Украины сейчас?
Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что я больше буду опираться в общении с вами на ту информацию, которую я имею из Луганской области, поскольку той статистики, которая есть на официальном сайте Укрстата, еще и практически ежедневно общаюсь с предпринимателями, которые работают как на подконтрольной территории Украины, так и на производственных площадках, которые находятся сейчас на неподконтрольной Украине территории. Почему здесь нельзя опираться исключительно на данные статистики, потому что она, к сожалению, с 2014 года не отображает реальной картинки и не отображает реально тех процессов, которые происходят сейчас в экономике Луганской области. Почему? По очень простой причине. Многие предприятия, следуя требованиям действующего законодательства Украины о режиме экономической деятельности на оккупированной территории, они перерегистрировались не исключительно на подконтрольной территории Луганской области, а в разных регионах Украины. Естественно, статистические данные, которые они дают в органы налоговые органы и другие органы, они регистрируются и учитываются в статистике тех регионов, в которых у них прошла перерегистрация.
То есть мы можем допустить, что те цифры, которые вы будете называть, они меньше, чем на самом деле, да?
Да, они меньше, чем на самом деле. Они относятся только к той части субъектов хозяйственной деятельности, которые были перерегистрированы на территории Луганской области, в частности, в Северодонецке, в Сватово, в других городах.
Но в любом случае, наверное, интересно услышать эти цифры, потому что тенденцию они нам, наверное, картинку дадут общую.
Да, картинку общую дадут. Картинка, естественно, неутешительная. Хотя я бы сказал, что картинка неутешительная по статистике экономической Луганской области, начиная с 2012 года. Мы можем сказать, что экономика Луганской области падала с 2012 года. 2011 год в периоде после десятых он был наиболее успешен экономически. После этого мы имеем уже пятый год подряд стабильный спад. И, естественно, 2014 и 2015 годы для экономики Луганщины стали катастрофическими. Если мы говорим о 2011 годе и 2015, то экономика Луганщины упала практически в 4 раза.
А все-таки почему падение началось в 2012-м? Тогда ведь даже не было еще вот тех российских экономических санкций, которые были введены летом 2013-го, превентивных таких. Что случилось?
Случилось, в принципе, луганчане и те, кто знают экономическую и экономические процессы, экономическую жизнь Луганщины тех лет, они помнят, естественно, что в 2010 году, после того, как были заключены Харьковские или подписаны Харьковские соглашения, естественно, был на какой-то период российским политикумам дан зеленый свет для предприятий, экспортеров украинских для экспорта в Россию. То есть торговые войны на какой-то период прекратились. И 2011 год, он был рекордным в экспорте товаров предприятий Луганской области в Российскую Федерацию. Это, в принципе, отразилось и на статистике. Торговые войны фактически возобновились уже с 2012 года, и они, если мы посмотрим статистику экспорта товаров предприятий восприятие Луганской области в Российскую Федерацию, то после 2011 года этот экспорт стабильно падал. Естественно, с началом вооруженного конфликта в 2014-2015 году экспорт предприятий Луганской области и в Российскую Федерацию, и в другие регионы и страны мира очень сильно обвалился.
А вот сейчас куда все-таки экспортируют, если вообще этот экспорт происходит?
Экспорт происходит
по каким группам товаров?
Экспорт происходит, мы, в принципе, должны понимать, что в ряд предприятий, около 9 предприятий промышленных, находящихся или имеющих производственные площадки на захваченной территории, они работают, выпускают продукцию. Мы можем говорить о таких предприятиях угольной промышленности, как антрацит, как Ровеньки антрацит, Краснодон антрацит, какую-то продукцию выпускает, экспортирует Лукцентр АКУС, Трансмаш и Алчевский металлургический комбинат. То есть предприятия, в принципе, работают и продукцию экспортируют. То, что объем экспорта промышленной продукции составил по итогам 2015 года 250 миллионов долларов, уже говорит о том, что все-таки внешнеэкономическая деятельность региона не умерла окончательно, она, в общем-то, находится в каком-то определенном состоянии. И дай бог стабилизация и политической обстановки, и военной обстановки в регионе, она позволит возобновить экспортоориентированным предприятиям Луганщины свою внешнеэкономическую деятельность и вывести ее на более высокий уровень.
Геннадий Болдырь, ответственный за международные контакты Торгово-промышленной палаты Украины, в студии Громадского радио, в программе «Киев-Донбасс». И все, что вы сейчас услышали, может быть, чего-то не дослышали, хотите убедиться, что услышали правильно, уже в скорости на нашем сайте громадскирадио.орг. Господин Болдырь, многие лозунги тех, кто приходил к власти реальной на территории Донецкой и Луганской областей, ныне неподконтрольных центральной украинской власти, были связаны с социальной справедливостью. А одним из аспектов или измерений этой социальной справедливости был также лозунг национализации производственных мощностей. Что в этом смысле делается сейчас вот на Луганщине?
Я могу сказать, что так называемая национализация, если можно этот процесс так назвать, она больше коснулась среднего бизнеса. Фактически это был передел собственности. Предприятия, которые условно, скажем так, национализировались, они, как правило, передаются или передавались в управление новым собственником, и, в принципе, ситуация, она и по сей день развивается вот в таком формате, то есть практически национализации или такого понятия в классическом, скажем так, нашем понимании этого термина, там не произошло. То есть это я называю это фактически переделом собственности. Крупные предприятия принадлежат все в основном прежним собственникам и в том или ином формате выпускают свою продукцию, естественно, не в тех объемах, которые они выпускали в довоенное время.
Вот как раз по крупным предприятиям я и хотела уточнить, но, собственно, вы ответили уже на этот вопрос. Может быть, здесь еще вторая часть. Есть площадки, которые сложно было перевести, например. Да, может быть, если мы говорим не только о крупных собственниках, которых мы часто называем, ну, часть из которых мы часто называем олигархами. Может быть, там были какие-то такие промышленные площадки, которые, ну, нельзя перевести, и они остались на территории неподконтрольной Украине. Что происходит с ними?
Предприятия, которые смогли вывести свое оборудование или на подконтрольную Украине территорию, или в ту же Российскую Федерацию, они это сделали или накануне военных действий, или в первые месяцы развития этой ситуации. Крупные предприятия практически все остались на захваченной территории. То есть в каком они сейчас состоянии, работающие или не работающие предприятия, предприятия. Реальную картинку сложить очень сложно. Мы достоверной информации об этом не имеем. Все попытки выяснить, какие предприятия разворованы, какие предприятия вырезаны, они, в общем-то, не приводят к той или иной достоверной информации. Мы ее просто не знаем.
Что означает «вырезаны»?
Ну, есть, поступает информация, что какие-то предприятия вырезаются на металлоломы и на другие ценные материалы, которые можно реализовать на рынке вторичного сырья. Есть информация,
что... На рынке вторичного сырья на территории так называемых ЛНР, ДНР, на рынке вторичного сырья
в Российской Федерации, да. Есть предприятия, где по информации или по слухам вывезены наиболее ценное оборудование в Российскую Федерацию. Есть предприятия, которые на сегодня законсервированы и находятся в довоенном состоянии, просто не работают. Есть предприятия, которые выпускают продукцию, но, естественно, не в тех объемах, которые они выпускали до 2014 года. Какую-то реальную картинку сложить очень сложно, информация противоречива.
Но вы с вашим опытом, в частности, работы в посольстве Украины в Австрии и умением анализировать информацию по крупицам, наверное, имеете все-таки представление. Вы говорите, сложно, но я вижу, что человек с таким опытом может кое-что предположить. Поделитесь предположениями.
Я могу сказать только о тех предприятиях, которые ведут экономическую деятельность. То есть это говорит о том, что предприятия не разворованы, предприятия не потеряли свое оборудование и своего кадрового состава. Есть у меня, допустим, информация о том, что уцелели предприятия и фактически не разграблены, такие как Лутугинский завод прокатных волков, который пострадал во время боевых действий, но тем не менее предприятие потихоньку восстанавливает свои производственные мощности. Есть информация, что не разграблен, а просто законсервирован тот же Стахановский завод ферросплавов или Стахановский вагоностроительный завод. То есть информация очень фрагментарная, какой-то целостной картинки нету. Вот так вот, как вы говорите, по крупицам и приходится где-то у кого-то узнавать из людей, которые остались там и находятся в бизнесе.
А что происходит с малыми предпринимателями, да, и малым бизнесом из тех, которые переехали и перерегистрировались? Ну, то есть можно себе представить там мирную жизнь на Луганщине, когда можно было в маленьком магазинчике, в маленьком киоске что-то продавать, и представить, что переезд в маленький городок, теперь районный центр, другими словами, совершенно другой рынок сбыта и, наверное, совершенно другие сложности.
Предприятия, которые решили переехать и переехали, в принципе, у них был достаточно большой выбор, какой регион Украины выбрать. То есть ограничений каких-то не было.
Им было проще в этом плане? Они более мобильные,
плане,
да?
Те предприятия, у которых было транспортабельное оборудование, они, в общем-то, достаточно трезво оценили, где или в каком регионе Украины они могут быстро наладить собственное производство и переехали именно в эти регионы Украины. Я знаю предприятия, которые переехали в Полтавскую область, в Павлоград, в Днепропетровскую область, вывезли часть своего оборудования и производят там продукцию. То есть здесь, в общем-то, подход был достаточно рациональный, и он помог предприятиям луганским, сделавшим выбор в пользу подконтрольной территории Украины, найти наиболее рациональное решение.
Известно, что есть проблема тех деловых людей, которые ведут свое дело одновременно и на территориях подконтрольных украинской центральной власти, и на неподконтрольных территориях. Вот, в частности, у нас были люди из Донеччины, которые об этом рассказывали. Насколько это характерно для Луганщины?
Это характерно не только для Донеччины, а или для Луганщины. И мы все прекрасно понимаем, что предприятия, которые ведут какую-то экономическую деятельность на неподконтрольной территории Украины, они вынуждены были, скажем так, зарегистрироваться в так называемых налоговых органах этих непризнанных республик. Но мы можем только говорить о том, что если в Донецкой области на том же сайте, так называемой ДНР, можно получить информацию о ставках налогов на территории так называемой ДНР, то в Луганской области подход, скажем так, достаточно индивидуальный, и предпринимателю могут назначать ставку от 10 до 50% в зависимости от того, каким он бизнесом занимается. То есть какой-то фиксированной ставки так называемого налога на территории Луганщины нет.
А чем она регламентируется? Так называемым законом или это какие-то вот то, что мы называем беспределом? Прошу прощения за мой термин.
Было объявлено, что в конце прошлого года якобы был принят налоговый кодекс Луганской Народной Республики. Да? И с 1 января, насколько я помню, он должен был быть введен в действие на неподконтрольной территории. Но мы не имеем сейчас информации о том, что этот налоговый кодекс точно исполняется. То есть как был, скажем так, индивидуальный подход к каждому предпринимателю в плане того, сколько он должен сдавать в общак, назовем прямым текстом, потому что банковской системы там нету, а все сдается наличными деньгами. Так он и остался, этот подход.
Говоря о Луганщине и Донеччине, мы обычно, вот и в нашем разговоре, там речь шла о гигантах индустрии, или не о гигантах, но о крупных, известных всей Украине или там на целом постсоветском пространстве промышленных предприятиях, но есть же еще и сельское хозяйство. Что делается в сельском хозяйстве на Луганщине сейчас?
Фактически большая часть сельскохозяйственного аграрного комплекса Луганщины, она находится на подконтрольной Луганщине территории, к счастью.
На подконтрольной Украине?
На подконтрольной Украине территории, да. То есть исторически как бы есть промышленный юг Луганской области и историческая Слобожанщина, это север Луганской области, и именно север Луганской области, то есть все, что выше Луганска, севернее Луганска, начиная со Станично-Луганского района, с Новоайдарского района, все эти территории, они составляли фактически агропромышленный комплекс региона. И именно эти территории, к счастью, находятся на подконтрольной Украине территории. Есть проблемы у аграриев Луганщины. Они связаны больше с оборванной, скажем так, инфраструктурой. Когда мы проводили более месяца тому назад в Торгово-промышленной палате Украины Дни Луганщины, много было аграрных предприятий на выставке, которые мы организовали в нашем выставочном комплексе. И все предприниматели, аграрии называли одну и ту же проблему. Невозможность продать свою продукцию в связи с тем, что оборвана инфраструктура, а возможности вывоза своей продукции в Харьковскую область на перерабатывающие предприятия или в другие регионы Украины на перерабатывающие предприятия нету, потому что дороги убиты.
Господин Болдер, я понимаю, что вы были одним из организаторов этой выставки или ярмарки, и вас, возможно, там ничем и не удивило. Но, тем не менее, попробуйте вспомнить, что вас лично там больше всего поразило или запомнилось. Какая-нибудь история.
На выставке?
На выставке или во время подготовки этой выставки.
Меня не то чтобы удивило, меня обрадовало желание моих земляков жить, производить продукцию. И меня обрадовало то, что мои земляки, которые принимали участие в выставке в Днях Луганщины в Украине, они не мыслят себя вне Украины, называли себя украинцами.
Ну и поскольку нельзя, говоря с человеком, который отвечает за международные контакты ТПП Украины, не спросить его об этих международных контактах, Ну, иногда приходится слышать, что вот и действия о зоне всеобъемлющей свободной торговли ничего нам не дало, да, и соглашение об ассоциации. Хочется проверить, как вот Геннадий Болдырь скажет об этом.
Знаете, для ТПП Украины, что это дало? Мы, когда подписывали соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, мы должны были понимать, что мы хотим продавать свою продукцию на высококонкурентном рынке. И одновременно с подготовкой этого соглашения мы должны были продумывать систему государственной поддержки нашего экспорта на высококонкурентные рынки. Такой системы, к сожалению, создано не было. И в настоящий момент она тоже не создается. То есть не принята экспортная стратегия государственная, не создано эффективных инструментов поддержки и нету какого-то алгоритма действий по поддержке нашего экспортера. Поэтому фактически наши экспортеры остались один на один перед своими проблемами в условиях потери одних рынков и необходимости выхода на другие рынки.
Но
и,
вы скажем, пытаетесь так, подсказать?
Мы пытаемся помочь им найти наиболее перспективные рынки для Украины. И я скажу, что 2015 год отмечен именно оживлением торговли, оживлением нашего экспорта на многих азиатских рынках.
Если вот, мы... вот парадокс. Да. Соглашение подписали с Европой, а товар идет в Азию.
Да, это в принципе не, как бы не удивительно, потому что, кстати, экспорт украинский на азиатские рынки и на рынки европейские в 2015 году был примерно одинаковым. Но мы должны понимать, что Европа это 500 миллионов жителей, а Азия это более половины населения земного шара. То есть потенциал рынка азиатского он гораздо больше, чем рынка европейского. И наши предприятия этим пользовались. Мы увеличили экспорт только в 3 страны европейского континента в прошлом году и увеличили свой экспорт в 14 стран азиатского континента.
Если бы у нас в студии уже была веб-камера, которую хотят поставить, то слушатели были бы немножко также и зрителями и увидели бы, какие огоньки заплясали в глазах Геннадия Болдыря, когда он стал говорить об этих, ну ладно, пусть небольших, но все-таки успехах. А вы, кстати, это расцениваете как успех или это просто естественное вот такое движение и развитие?
Это естественное движение и развитие. Предприниматель — это постоянный поиск. Предприниматель, который не находится в режиме постоянного поиска, он теряет свой бизнес. Поэтому, если говорить о наших предпринимателях, то они 2015 год прожили достаточно активно и добились определенного эффекта.
Геннадий Болдырь, ведущий, как мы уже сказали, собственно, да, ведущий сотрудник Торгово-промышленной палаты Украины, человек, который был президентом Луганской областной торгово-промышленной палаты, был нашим гостем. Спасибо вам.